говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Международная правозащитная кампания. Ливии нет места в Совете ООН по правам человека. Почему Фейсал Абдул-Рауф решил, что мечеть в Нью-Йорке надо строить? Изыски северной европейской кухни и положение стариков в семьях в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Женеве на прошлой неделе началась 15-я сессия Совета ООН по правам человека. Ко вторнику отношения между представителями Ливии и Соединенных Штатов уже приняли характер постоянного противостояния. И вот по какому поводу. Представитель ливийской джамахирии попросил слово в качестве права на ответ.
Спасибо, господин президент. Я делаю это заявление в ответ на заявление некоторых безответственных и надменного типа неправительственных организаций, которые пытаются прервать работу Совета и помешать людям, делая на самом деле беспочвенные и спорные голословные утверждения. Господин президент, мы бы хотели, чтобы вмешательство подобных неправительственных организаций было изъято из стенограммы и в прошлый четверг, и сегодня во второй половине дня. Эти выступления должны быть изъяты из стенограммы, потому что они не соответствуют нашей процедуре.
Представитель США прервал этот монолог вопросом по порядку ведения заседания.
Мы хотели бы подчеркнуть, Соединенные Штаты считают, что аккредитованным неправительственным организациям надо разрешить выступать, и что эти выступления должны быть включены в стенограмму. Как вы знаете, голос гражданского общества исключительно важен для работы этого совета. И хотя государства-члены совета, включая Соединенные Штаты, могут иногда не соглашаться с содержанием этих выступлений, совет должен культивировать среду открытости, в которой мы сможем обсуждать наши различия во мнениях. Спасибо.
И снова слово получает посол ливийской джамахирии.
Я бы хотел заметить уважаемому совету, что это не форум для всевозможных голословных утверждений, необоснованных и не опирающихся на правду. Когда ливийская арабская джамахирия во главе с Муаммаром аль-Каддафи была удостоена чести быть избранной в совет, тем самым была отмечена позитивная роль Ливии в Африке и в мире в отношении укрепления прав человека. Моя делегация готова полностью сотрудничать с вами, даже если другие члены совета не готовы, чтобы расширять деятельность Совета, добиваться того, чтобы он был истинным форумом для защиты основных прав и свобод.
И сразу же следом за этим.
Мы не против участия неправительственных организаций. Мы только против безответственных заявлений безответственных неправительственных организаций.
Что же такое произошло на 15-й сессии Совета ООН по правам человека, что вызвало столь жаркие споры о неправительственных организациях? 27 неправительственных и правозащитных групп, включая организацию родственников жертв терактов в Боинге авиакомпании «Панам», взорванного над шотландским местечком Локерби в 1988 году, сформировали движение против присутствия Ливии в Совете ООН по правам человека. Во главе этого движения стоит организация UN Watch. Ливия вошла в Совет на прошлой неделе, и ее представитель будет находиться в зале заседаний до 1 октября. За это время Совет должен обсудить вопрос о правах женщин, свободе слова и вероисповедания и принять соответствующие резолюции, а также утвердить два документа относительно Израиля. Неправительственные организации опасаются, что роль Ливии в этих вопросах не будет, скажем так, конструктивной. Вообще у Ливии и правозащитных организаций ООН долгая и неприятная история. Вершиной было председательство Ливии в Комиссии по правам человека ООН. Этот факт сам по себе настолько дискредитировал и без того весьма одиозный ООНовский орган, что в 2006 году комиссия была, наконец, распущена. На смену ей как раз и пришел совет о 15-й сессии, которого мы сегодня говорим. В прошлый четверг UN Watch совместно с американской правозащитной организацией «Дом свободы» организовала в рамках слушаний на заседании Совета показания болгарской медсестры, арестованной в 99 году в Ливии и приговоренной к смертной казни за преднамеренное, как постановил суд, заражение 393 ливийских детей СПИДом. Всего в ливийской тюрьме по этому делу оказались 5 медсестер и палестинский врач. Их удалось освободить лишь в 2007 году. Вот что рассказала, вернее, попыталась рассказать собранию медсестра Кристиана Вулчева.
Господин президент, я прежде всего хотела бы поблагодарить вас за ваше стремление услышать голоса жертв. Статья 5 Всеобщей декларации прав человека гарантирует, что никто не должен быть жертвой пыток или жестокого, бесчеловечного и унизительного отношения. И тем не менее, мы видим, что повсюду в этом мире эти преступления совершаются и остаются безнаказанными. Например, Генеральная Ассамблея ООН выражает серьезную озабоченность пытками в КНДР. Еще один пример – Иран, где политических заключенных подвергают бесчеловечному отношению, включая случаи в известной тюрьме Эвин. И, наконец, пример моего собственного страдания от государства, которое сейчас занимает место в этом совете. Я медсестра из Болгарии. В 1999 году я работала в городе Бергази в Ливии. 9 февраля того же года меня и еще 5 человек задержали по ложным обвинениям, поместили в тюрьму и жестоко пытали. Против нас применялись варварские пытки, унижения и издевательства. Нас били по ступням.
Вопрос по порядку ведения заседания может прерывать выступление. Именно этим и воспользовалась представитель Ливии, чтобы заметить, что показания говорящей не соответствуют повестке дня, а, следовательно, ей надо запретить говорить дальше. С возражением против позиции Ливии выступили Бельгия, США и Великобритания. Поддержал ливийского представителя Иран. Иранский посол заметил, что его страна всегда приветствует комментарии неправительственных организаций, но только если они укладываются в процедурные рамки. После этого болгарская медсестра продолжила.
Например, когда они били нас по ступням, а затем заставляли нас бегать на кровавых ногах, распухших и черных от битья. Они вкалывали мне наркотики. Они раздевали меня.
И опять представительница Ливии прервала выступление. И опять болгарскую медсестру поддержали Великобритания, Бельгия, США и еще Ирландия. Но на этот раз против медсестры образовался фронт Ливия, Китай, Иран и Куба. Любопытно, что все эти страны замечательно научились использовать ту же лексику, которой пользуется западный мир. Несколько цитат. Китай. Цитирую. «Мы не запрещаем заявления неправительственных организаций в Совете. Мы слышали много таких выступлений, и мы придаем значение их взглядам». Конец цитаты. Однако, по мнению представительницы Китая, неправительственные организации должны следовать правилам поведения, иначе в Совете будет хаос. Куба. Цитирую. «Мы хотим заметить, что мы полностью поддерживаем, когда неправительственные организации поднимают голос и выступают с комментариями». Конец цитаты. Однако, заметил представитель Кубы, они должны уважать правила Совета. Президент вновь вернул слово Кристиане Вулчевой.
Говоря о правах человека и пытках, меня раздевали догола и привязывали к металлической кровати. Затем начиналась самая страшная инквизиция электрошоком.
И вновь перебила представительница Ливии.
Господин президент, во-первых, моя делегация выражает сожаление, что мне пришлось несколько раз брать слово по процедурным вопросам. Я приношу извинения. Мы говорим здесь о правах человека. Мы не бросаем обвинений ни в чей адрес. У неправительственных организаций есть полное право принимать участие в общих дискуссиях. Тем не менее, они должны в своих выступлениях уделять внимание вопросам прав человека, а не подминать вопросы, которые выходят за рамки контекста. От них также требуется уважать правила и процедуры Совета. Поэтому мы призываем вас, господин президент, остановить выступление неправительственной организации. Спасибо.
Президент, посол Таиланда, принял противоположное решение, но попросил медсестру Вулчеву закончить выступление побыстрее.
Говоря о правах человека и пытках, они пытались уничтожить нас физически, умственно и морально. Мы были заложниками в течение 8,5 лет. Мы никогда не получили ни извинения, ни компенсации за наши страдания. Господин президент, когда Совет начнет действовать, чтобы положить конец этой безнаказанности? Спасибо, господин президент.
Thank you, Mr. President.
Выступление Кристианы Вулчевой длилось 2 минуты 24 секунды. Однако ей пришлось слушать замечания по процедурным вопросам в течение долгих 18 минут. Но ей все-таки удалось закончить свою мысль. говорит Радио Свобода. Мы продолжим после объявлений.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В США продолжается бурная дискуссия вокруг проекта строительства исламского центра в Нижнем Манхэттене, в двух кварталах от нулевого уровня, место, где стояли разрушенные терактом башни-близнецы Всемирного торгового центра. На прошлой неделе автор проекта, названного «Кордовской инициативой», имам Фейсал Абдул-Рауф, впервые выступил с подробным изложением своей позиции. Это произошло в Нью-Йоркском совете по международным отношениям, рассказывает Владимир Абаринов.
Имам Рауф пользуется репутацией умеренного религиозного лидера, посвятившего себя наведению мостов взаимопонимания между мусульманами и христианами. Он начал свое выступление с признания в том, что его огорчают политические спекуляции вокруг проекта.
Мы собрались в критический и опасный момент. То, что начиналось как спора в общественном центре в Нижнем Манхэттене, переросло в дискуссию на гораздо более значительную тему об отношениях между моей горячо любимой религией и моей горячо любимой страной, между исламом и Америкой. События последних недель опечалили меня до глубины души. Я сожалею о том, что некоторые превратно поняли наше намерение. Я глубоко обеспокоен тем, что в этот жаркий политический сезон кое-кто использует этот вопрос в своих собственных интересах. И я глубоко удручен тем, что столь многие аргументы в споре основаны на преднамеренной дезинформации и стереотипах.
Фейсал Абдул-Рауф, не жалея красноречия, рассказал собравшимся, как он попал в Америку и что при этом чувствовал.
Like many of your ancestors. Как и предки многих из вас, я приехал в Америку на борту морского судна, когда мне было всего 17 лет. Мы вошли в Нью-Йоркскую гавань в солнечный и холодный зимний день в декабре 1965 года, за 3 дня до Рождества. Я помню, как я впервые в жизни увидел статую свободы, этот светоч, величаво мерцающий над водной гладью. Я помню свое восхищение ее силой и красотой, озаренными свежим утренним солнцем. Я понятия не имел, на что будет похожа жизнь в Америке, но я с нетерпением ждал ее. Я родился в Кувейте, мои родители были египтянами. Мой отец был богословом, он получил высшее образование в университете Аль-Асхар в Каире, выдающемся исламском учебном заведении. Аль-Асхар направил его в эту страну, чтобы он возглавил растущую мусульманскую общину Нью-Йорка. Он активно занимался тем, что обычно называют экуменическим движением, способствовал взаимопониманию различных религий. Сегодня мы называем это межконфессиональным диалогом. Я приехал из страны, где мусульмане составляют большинство, в страну нерелигиозную или даже антирелигиозную. В 60-е годы прошлого века многие полагали, что религия канула в прошлое, что она остается лишь подпоркой для слабоумных. Помню обложку журнала «Тайм» с кричащим заголовком «Умер ли Бог?». Меня это потрясло. Я думал про себя, да, это и впрямь другой мир. Я получил диплом бакалавра по физике в Колумбийском университете. Женился, вырастил здесь детей, сменил много занятий, был школьным учителем, продавал промышленные изделия, писал книги. Я типичный житель Нью-Йорка, я американец. В 1979 году я стал натурализованным гражданином Соединенных Штатов. Я верил тогда и верю теперь в ценности американской конституции и принес присягу на верность им. И я знаю, что эти священные права завоевали кровью отважных американских солдат.
По словам Рауфа, первое впечатление оказалось неверным. Америка не безбожная, а глубоко религиозная страна.
Я обнаружил, что страна, которая на первый взгляд казалась такой антирелигиозной, на самом деле имеет глубокую духовную основу и религиозную цель. Отцы-основатели этой страны были людьми верующими. В созданных ими руководящих документах, Декларации независимости и Конституции, они утвердили свои самые священные духовные ценности. Эти документы юридическим языком выражают религиозный идеал, не в узком смысле, но религиозный по сути, корни которого тянутся к заповедям и принципам трех вер, исповедуемых людьми Писания – евреями, христианами и мусульманами. А чтобы напомнить нам об этом, даже когда мы просто идем на рынок, на наших деньгах написано «На Господа мы уповаем».
In God we trust.
Имам Рауф настаивает на своей американской идентичности. Он даже заявил, что болеет за нью-йоркскую футбольную команду. Мусульмане, сказал он, не первые, кто сталкивается в Америке с неприятием и ксенофобией.
I'm a devout Muslim. I pray.
Я благочестивый мусульманин. Я молюсь 5 раз в день, иногда больше, если могу. Я соблюдаю обряды, которых требует от меня моя вера. Я также американский гражданин и горжусь этим. Я голосую на выборах. Я плачу налоги. Я присягнул на верность флагу. И я болельщик Нью-Йорк Джайантс и рад, что они вчера выиграли. Эта страна и моя вера. Они обе вскормили меня, дали мне почву под ногами, сформировали меня, обе создали меня как личность. Но, как я уже сказал, эта история не только моей жизни, это история любого американца-иммигранта. Как недвусмысленно заявил президент Обама в своей речи в Каире в прошлом году, американские мусульмане обогащали эту страну на протяжении всей ее истории. С самого начала XIX века американская история была тесно переплетена с историей мусульман. Многие тысячи мусульман-африканцев были привезены сюда в качестве рабов, и эта страна стала их домом. В 50-е и 60-е годы прошлого века вместе с блюзом и джазом они восприняли цели движения за гражданские права, и мы стали свидетелями возрождения ислама в афроамериканской общине. Все мы – суданцы Миннесоты, сирийцы и ливанцы Северной Дакоты, египтяне и североафриканцы Нью-Йорка – мы все американцы. Мы говорим не о ком-то другом, мы говорим о самих себе, американцах, о том, кто мы есть и кем мы хотим быть. Когда мы постимся, молимся, жертвуем на благотворительность, соблюдаем наши заповеди, мы следуем не только идеалам отцов-основателей, но и глубочайшим ценностям и традициям нашей веры. Как иммигранты, мы усваиваем американскую культуру из поколения в поколение. Однако часто нам трудно вписаться в американское общество, потому что нас отвергают. Жертвами предубеждений были и другие этнические группы и люди других вероисповеданий, евреи и католики. Ирландцы и итальянцы, афроамериканцы и латиноамериканцы. Каждая из этих групп в свое время преодолела этот вызов, и наши главные ценности восторжествовали. Мы должны преодолеть, мы преодолеем. Теперь наш, мусульман, черед испить из этой чаши.
Вопрос имаму задает модератор дискуссии, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
На днях, когда вас, сэр, спросили, вы ответили, думаю, я цитирую точно, «Если бы я знал, что так случится, что реакция будет такой болезненной, я бы этого не делал». Ну так почему бы вам не отказаться от своего плана или, по крайней мере, не изменить его в данный момент?
Мы изучаем все варианты в настоящее время. Мы работаем над возможным решением, которое с Божьей помощью разрешит этот кризис, разрядит атмосферу и не приведет к непредвиденным или неблагоприятным последствиям, которых мы не желаем допустить.
И еще один вопрос Ричарда Хаса.
Я хочу вернуться к одной из более значительных проблем, о которой вы упоминали в своем выступлении сегодня. Я процитирую вас. Вы сказали, «Поле битвы сегодня пролегает не между мусульманами и немусульманами. Эта битва идет между умеренными приверженцами всех вероисповеданий и экстремистами всех вероисповеданий». С одной стороны, я допускаю, что вы правы, что проблема именно в этом. С другой, я полагаю, что это просто уклонение от решения реальной проблемы. Опять-таки, сошлюсь на ваши собственные слова. Вы сказали, что более 99% мусульман не террористы. Но посмотрите на сегодняшний мир. 99% самых опасных террористов в мире – мусульмане. Есть что-то неверное в самом современном исламе. Вы написали книгу, экземпляр которой у меня есть, книгу о том, что с исламом все в порядке. Ну а что с исламом не в порядке? Почему подавляющее большинство самых опасных террористов – мусульмане? Что пошло не так, как надо? Что не так?
Это важный вопрос, и я пытался ответить на него в русле моей религии. Целый ряд обстоятельств – политических, социально-экономических, религиозных, восприятие, сформированное прессой – все это вместе создало то зелье, из-за которого мы смотрим на предмет под таким углом. Проект «Кордовская инициатива» как раз и задуман как способ обращения к существу проблемы. Политическое измерение – самое важное. Арабо-израильский кризис, который длится так долго, присутствие наших войск в Ираке и Афганистане, из-за которого число терактов выросло. И, между прочим, мы, мусульмане, становимся жертвой мусульманского терроризма в первую очередь. Далее имеются религиозные проблемы. Как можно обойти вопрос отделения церкви от государства? В истории прошлого столетия были светские режимы, которые просто не допускали верующих к участию в делах государства. Среди проблем, породивших этот кризис, чувство отчуждения, которое испытывает мусульманское меньшинство в большей мере в Европе, но и здесь тоже. Мусульмане чувствуют, что должны помогать друг другу, точно так же, как во времена коммунистического режима американские евреи поддерживали советских евреев и сочувствовали их бедственному положению. У нас есть чувство общих уз. Таким образом, мы должны понимать физику, динамику явления, а потом уже искать инженерное решение проблемы. Думаю, сегодня мы понимаем природу явления так же, как 300 лет назад мы понимали, как добраться до Луны. Теперь нам надо сконструировать ракету. Нам нужно коллективно разработать инженерное решение и реализовать его, чтобы решить проблему.
Это был имам Фейсал Абдул Рауф, инициатор плана строительства исламского центра в Нью-Йорке.
О выступлении шейха Фейсала Абдула Рауфа рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Далее выпуски. Изыски северной европейской рыбной кухни и положение стариков в семьях в России. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. КПРФ отказалась от участия в выборах в Краснодарскую городскую думу. Таким образом, коммунисты выразили свой протест против решения местного суда, который снял с выборов 4 кандидатов от КПРФ, выдвигавшихся по одномандатным округам. Компания «Теплотехник», подрядчик строительства трассы Москва-Петербург, подала иск к защитникам Химкинского леса с требованием выплатить более 8 миллионов рублей. Компания настаивает на возмещении убытков, которые она понесла из-за акций, проводившихся противниками прокладки трассы через лесопарк. Следствие считает, что взрыв в Нальчике поздно вечером в понедельник был покушением на милиционеров. В результате взрыва никто из них не пострадал. Были ранены водитель и двое пассажиров автомашины, проезжавшие в этот момент по той же дороге. Главный редактор газеты «Время новостей» Владимир Гуревич подтвердил, что с начала будущего года будет возобновлен выход газеты «Московские новости» на русском языке. В интервью «Радио Свобода» Гуревич сообщил, что возрождаемое издание будет выходить в ежедневном формате. Тверской суд Москвы отклонил иск внука Иосифа Сталина к Росархиву. Евгений Джугашвили требовал признать сфальсифицированными документы, которые подтверждают причастность Сталина к расстрелу пленных поляков в Катыни. Криминалисты ОБСЕ примут участие в расследовании гибели белорусского журналиста Олега Бибенина, руководителя оппозиционного сайта «Хартия-97». В Таджикистане скончались двое военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе вооруженного нападения в районе ущелья Комароб. На северо-западе Пакистана за последние три дня в ходе армейской операции убиты по меньшей мере 30 боевиков. Об этом заявил сотрудник полиции Пешавара. В пакистанской части Кашмира сегодня упал в реку автобус с детьми. По меньшей мере 18 из них погибли.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Изыски северной европейской рыбной кухни и положение стариков в семьях в России. Не знаю, заметили ли вы мое отсутствие в последние две недели, но я была в Португалии. Для тех, кто не бывал в этой стране, скажу, что более вкусных морских гадов и в большем количестве я никогда в своей жизни не ела, при том, что большая часть этой жизни прошла в морских странах. Пятилитровая кастрюля с крабами, лангустами, креветками, мидиями и еще бог знает с чем в сливочном соусе. Такая же лохань даров моря в густом соусе кориандра и паприки с рисом. Салат из осьминога, который включает в себя пару-тройку листочков кориандра, щепотку маринованного лука и гору мягчайшего спрута. Поэтому, когда наш корреспондент в Скандинавии предложил рассказать о нордической рыбной кухне, тема показалась мне весьма приятственной. И вот делюсь с вами тем, что я узнала. Сергей Джанян.
Традиционную скандинавскую кухню трудно упрекнуть в излишней контрастности. Как правило, вкус северян тяготеет гастрономией неярких пастельных тонов. Отличительной чертой скандинавской гастрономии является наличие в ней огромного количества всевозможных блюд из рыбы, что вполне объяснимо. В силу географического расположения нордические страны традиционно считаются рыбными державами. При всем при этом в скандинавской рыбной кухне особняком стоят несколько блюд, вгоняющих в ступор заезжих туристов, да и просто неподготовленных людей. Начнем с Норвегии. Исторически норвежская кухня базируется на рационе крестьян и рыболовов и во многом обусловлена скандинавским климатом с коротким летом и длинной зимой. С давних пор основным продуктом питания местного населения была сельдь, которую в старину подавали в бедняцких семьях до 4 раз в день. А кроме того, треска, камбала и палтус во всевозможных видах – сушеным, вяленым и копченым. При этом в национальной кухне норвежцев вот уже много столетий почетное место занимает весьма специфичное рыбное блюдо, о вкусе которого, а главное его запахи, ходят легенды, и служит оно предметом неисчислимых шуток и анекдотов. Зовется это блюдо лютефиск, что означает «рыба в щелоке». И это отнюдь не игра слов, перевод следует воспринимать буквально. При этом не лишне будет напомнить, что щелочь – это такая субстанция, которая, к примеру, прочищает засорившиеся трубы, выжигает сорняки и производит другие, не менее убедительные по силе воздействия манипуляций. А вот как этот процесс выглядит в применении гастрономической практики, рассказывает норвежский шеф-повар Фредерик Райне.
Лютефиск – широко распространенное блюдо в Норвегии. Едят его, как правило, на Рождество. Это треска, вымоченная в щелоке. В старину рыбу обрабатывали березовой золой, а сейчас чаще применяют каустическую соду. Треска лежит в щелочном растворе трое суток, после чего становится мягкой и нежной. Потом ее на пару дней опускают в проточную воду, а затем получившийся продукт варят, либо запекают в духовке. Короче говоря, гениальное в своей простоте блюдо. Один из классических рецептов лютефиска следующий. Прогреть духовку до 200 градусов, уложить куски рыбы на поддон кожей вниз и хорошо обсыпать морской солью тонкого помола. После этого закрыть рыбу алюминиевой фольгой и продержать в духовке около 40 минут. Готовую рыбу сервируют гороховым пюре, кусочками бекона и отварным миндальным картофелем. Блюдо посыпается молотым черным перцем и подается с горчицей, сыром из козьего молока. Традиционно к лютефиску подают сильно охлажденное пиво и норвежскую 40-градусную водку «Аквавит».
Кто первым додумался обрабатывать рыбу столь экстремальным способом, вряд ли теперь можно сказать с уверенностью. Одна из расхожих легенд гласит о судне викингов, плывшем с грузом вяленой рыбы. В корабль ударила молния и сожгла его дотла. Однако сам груз не погиб. Рыба долгое время пролежала в древесной золе, которую непрестанно мочили дожди, запустившие щелочную реакцию. Через некоторое время рыбу эту рискнули съесть, предварительно прополоскав, чтобы вымыть остатки щелочи. Так и появилось на свет новое скандинавское блюдо. Это предание, а первое достоверное упоминание о лютефиске встречается в работе шведского ученого-дипломата архиепископа Олафа Магнуса, датируемой 1555 годом. Любознательный швед подробно описывал процесс заготовки этого продукта. В средние века блюдо это, несмотря на свою относительную простоту, было весьма в чести и ценилось даже монархами, а подавали лютефиск к столу, поливая соленым маслом. И все бы ничего, если бы не два важных параметра, по которым это блюдо сильно отличается от того, что привычно для скандинавской кухни. У человека неподготовленного лютефиск вызывает гамму чувств самую противоречивую. Кого-то приводит в шок сногсшибательный запах этого блюда, кого-то – желеобразная консистенция, обработанная щелоком рыбьей тушки. Убедительнее всего, пожалуй, будет привести мнение американского кулинарного критика Джеффри Стейнгартена, автора книги «Человек, который ел все». Лютефиск – это не еда, а оружие массового поражения. Это пример пищи, вкус которой ни на что не похож, но при этом вызывает столь сильные эмоции, что буквально отправляет человека в нокаут. Не в восторге от норвежского блюда и их скандинавские соседи. Вот что говорит по этому поводу президент датской гастрономической академии Ян Крак Якобсен.
В Дании вообще не считают лютефиск едой, и заставить датчанина съесть это блюдо практически невозможно, разве что он сам пойдет на такое из чисто этнографического интереса. Откуда такое категорическое неприятие? Мне и самому хотелось бы знать ответ на этот вопрос. Этого блюда никогда не было ни в датских кулинарных книгах, ни на столе местных жителей. Думаю, если и закусывали датчане рыбой в щелоке, то разве что в доисторические времена.
И все-таки, несмотря на столь неоднозначную репутацию, лютефиск остается классическим блюдом на рождественском столе в Норвегии. Более того, по данным социологических опросов, число приверженцев этой старинной традиции не только не уменьшается, но и растет. Так, в этом году вымоченную в щелоке треску включат в декабрьское меню 8 из 10 опрошенных норвежцев. В конце концов, пусть Рождество и праздник, но даже и в это время года здесь не станут отступать от обычая, ехидно подмеченного в свое время датским писателем Мартином Андерсеном Нексю. Рыбу в Норвегии едят 21 раз в неделю. Своя рыбная экзотика есть и в Швеции. Это сюрстрёминг – шведский национальный продукт, представляющий собой консервированную квашеную сельдь. История появления этого продукта берет свое начало в XVI веке. Во время военных действий, которые вел шведский король Густав I Васа с немецким городом Любек, солдатский провиант, а это, конечно же, была селедка, из-за нехватки закладывалось меньшее количество соли, что нарушало нормальный процесс консервирования, и продукт начинал бродить. Ко всеобщему удивлению, по вкусу прокисшая рыба совсем не напоминала тухлятину. Ну а поскольку соль стоила недешево даже в мирное время, то у бедняков Северной Швеции заквашивание сельди стало распространенным методом ее консервации. О своих впечатлениях от знакомства с сюрстрёмингом рассказывает журналистка радио Швеции Ирина Макридова.
Сюрстрёминг – это мелкая рыбешка из семейства сельди, салака, наверное, ее можно сказать, которая продается в банках, и чем сильнее бомбаж, то есть чем больше банка вздутая, тем сюрстрёминг ее знатоками и любителями считается вкуснее и самой, так сказать, ценной. Можно ее назвать еще квашеной салакой. Для меня премьера поедания квашеной шведской салаки, которая действительно пахнет так, как будто бы где-то недалеко прорвало канализационные трубы, началось в моем, наверное, шведском детстве. Но у меня были очень хорошие учителя, поэтому у меня не возникло сразу вот этого биологического почти отторжения этого блюда. У моего шведского мужа двое очень близких шведских друзей, муж и жена. Муж несколько выпивающий, поэтому он ратовал за то, что чем больше количество водки, тем легче перенести запах и легче к нему привыкнуть. Тогда как его жена, сама уроженка шведского севера, вообще не пьющая, настаивала запивать молоком. Так меня вводили вот в эту шведскую традицию.
Отлов сельди для сюрстрёминга ведут весной, до начала нереста. Голову и внутренности у рыбы удаляют, но оставляют ради вкуса икру, а также аппендикс, в котором содержатся ферменты, существенно важные для размягчения. Очищенную таким образом рыбу на несколько дней кладут в бочонки с едким солевым раствором, тузлуком, чтобы удалить кровь и жир. А затем перекладывают в емкости с рассолом послабее, где сельдь размягчается и киснет еще примерно 2 месяца. В процессе брожения собственные ферменты продукта и бактерии образуют пропионовую, масляную и уксусную кислоты, а также сероводород, придающий рыбе крайне резкий запах. В июле продукт закрывают банки и ставят в холодное место, а к августу сюрстрёминг уже готов к продаже. При этом процесс брожения продолжается и после консервации. К слову говоря, именно потенциальная взрывоопасность банок привела к тому, что в апреле 2006 года некоторые крупные авиакомпании, такие как Air France и British Airways, запретили провоз консервированного сюрстрёминга, а в стокгольмском аэропорту Орландо была остановлена его продажа. Долгое время в Швеции действовал королевский указ, согласно которому первый в году сюрстрёминг нельзя было выкладывать на прилавки до третьего четверга августа. В 1998 году указ был отменен, и теперь сюрстрёмингом можно торговать круглый год. Однако для любителей сюрстрёминга третий четверг августа по-прежнему остается одним из самых больших праздников в году, рассказывает Ирина Макридова.
Третий четверг августа – премьера поедания квашеной салаки, которая должна подаваться совершенно определенным образом. К ней подается красный лук мелко нарезанный, особая картошка миндалевидной формы, сваренная целиком, сыр из Вестерботтена и хлеб очень тоненький, даже тоньше, чем известные шведские хлебцы, или на мягком, тоже тонком хлебе делать себе, так сказать, как бы бутерброды или есть вилкой. Саму банку открывают в целлофановом пакете для того, чтобы запах распространялся как можно меньше. Ну, запах ужасный, действительно, но я должна сказать, что, во-первых, к этому быстро привыкаешь, а во-вторых, на вкус эта салака сюрстрёминг, она действительно необыкновенно деликатная. Когда проходит несколько минут и запах, как бы мы к нему адаптируемся, то сюрстрёминг – это действительно очень вкусно.
Свой способ поразить гурманов изобрели в Исландии. Это известное еще со времен викингов блюдо хакарль, которое готовят из протухшего мяса полярной акулы. Рыба эта, достигающая почти 8 метров длины и весящая до 2,5 тонн, не имеет почек и мочевыводящих путей, вследствие чего ее мясо содержит высокую концентрацию ядовитых соединений мочевины и аммиака. Однако исландцы все же придумали способ обработки, после которого мясо может хоть как-то усвоиться желудком, несмотря на то, что характерный запах урины сохраняется и у готового продукта. Вот что говорит один из ведущих производителей хакарля в Исландии Бьярнасон Хильдебрандур.
Заготовку хакарля можно сравнить с виноделием. После того, как акулья туша освежована, ее режут на куски и закапывают в специальные контейнеры с гравием, чтобы дать мясу вылежаться на протяжении 6-8 недель или больше, в зависимости от сезона. Затем ферментированное мясо достают и, повесив на крюки, оставляют дозревать на свежем воздухе еще до 4 месяцев, пока куски не покроются коркой. Ее затем удаляют так, чтобы оставалась лишь внутренняя часть желтого цвета. Ну а теперь акулий окорок можно подавать к столу вместе с картофельной водкой, настоянной на тмине. Сочетание выпивки и закуски, проверенное веками. Да и вообще, можно сказать, что смысл хакарля в том, чтобы сохранять преемственность и не забывать, откуда ты родом.
По традиции, во многих городах Исландии в январе проводится гастрономический фестиваль Тераблот, во время которого принято готовить и угощаться настоящей едой древних викингов – хакарлем.
It's a social thing for us. Для нас это блюдо имеет социальное значение. Мы ощущаем себя единой семьей, когда собираемся вместе, пьем и закусываем хакарлем. Хотя этот продукт все же невыносимо пахнет аммиаком.
It's like ammonia.
Говорит участница фестиваля. Подытоживая рассказ о кулинарной экзотике скандинавских стран, нельзя не отметить, что датчане остаются в стороне от рыбных изысков своих соседей. И несмотря на то, что Дания – страна морская, на датском столе рыба занимает хоть и важное, но отнюдь не главное место. Почему так сложилось, рассказывает старший научный сотрудник Датского института водных ресурсов, биолог Еспер Бойе.
У Дании богатая история рыболовства, однако датчане не отдают приоритет рыбной кухне, как это бывает в некоторых национальных культурах, связанных с морем. Рыбный промысел здесь был исторически и географически обусловлен, но даже в старину рыба не являлась блюдом на каждый день. Традиционная датская кухня отдает предпочтение свинине и говядине. Эти продукты в народном сознании были более престижными, в то время как рыба, ввиду своей доступности и дешевизны, имела репутацию еды для бедняков. Это предубеждение распространялось не только на такие простонародные виды рыбы, как треска и селедка, но даже на балтийского лосося или семгу. Приведу такой пример. В локально-историческом архиве города Рандерс хранится договор между профсоюзом и компанией, получившей заказ на постройку городского моста. Среди прочего, в этом договоре есть примечательный пункт. подрядчик обязуется кормить занятых на строительстве рабочих семгой не более 4 раз в неделю. То есть делались попытки хоть как-то разнообразить рабочее меню. Однако это было в давние времена, а ныне лосось, как и креветки, блюда из разряда деликатесных. Чаще всего на датском столе можно встретить камбалу, треску и селедку.
Несмотря на то, что рыба на датском столе присутствует, как правило, в узнаваемом виде, но и Дания внесла свой вклад в список экстравагантных рецептов мировой гастрономии. Вспомнить хотя бы датский суп из пива или другой знаменитый национальный продукт – бутерброд и кебану смереброд. Но это уже будет совсем другая история.
Рецепты, которые не хочется повторять дома, рассказывал Сергей Джанян. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Семейные трагедии разнообразны. Одни из самых печальных историй – это истории забытых, а то и ненавидимых стариков, некогда любимых и необходимых родителей, со временем ставших в тягость взрослым детям и внукам. Цикл рассказов о семьях продолжает Татьяна Вольская.
Мне кажется, редкому человеку из тех, кому довелось какое-то время пожить вместе со старенькой бабушкой или дедушкой, не в чем себя упрекнуть, когда он потом вспоминает о подробности этой жизни. Там отмахнулся, там не выслушал, там вспылил, там оставлял целыми сутками одних в четырех стенах. Работа, заботы, дети, друзья. Жизнь молодых и даже не очень молодых несется мимо стариков, как мимо берегов, стоящих на месте, а исчезнут берега. Оглянешься, и как холодно и одиноко вдруг станет вокруг. Я уж не говорю о тех крайних случаях, когда от старой матери или отца пытаются избавиться всеми возможными и невозможными способами, вплоть до помещения в психушку или дом престарелых, говорит психолог Игорь Добряков.
Наверное, всегда так было, и всегда было по-разному. Вы помните еще Льва Николаевича Толстого эту притчу, когда деда кормили где-то там в углу из какой-то там плошки деревянной, все сидели за столом, и когда мальчик вышел из стола, стал что-то вырезать из дерева, отец спросил, что ты делаешь, а он говорит, ты вырастешь, я тебя тоже буду из плошки кормить из этой. И папа задумался. То есть вот такие вещи вот бывают, и, наверное, вот воспитание идет примером. То, что в семье закладывается, то и закладывается. А, кроме того, очень часто же возникают отношения удивительно напряженные между матерью и дочерью, между сыном и отцом. Это психоанализ, так называемый, вот, трудности прохождения эдипального периода. И возникает комплекс Эдипа или комплекс Клеопатры. С обратной стороны это называется, скажем, ревность мужчины по отношению к своему сыну. Он ревнует жену к своему сыну. Это называется комплекс Лая.
Я в рекламе увидела потрясающую вещь. Они рекламируют какой-то лосьон, чтобы становилась нежная кожа. И все это построено на соперничестве молодого отца с младенцем, на которое направлено внимание мамы. А вот мы вот так сделаем, сделаем такую нежную кожу, что мама опять обратит внимание на нас.
Замечательно. Вот это соперничество продолжается на всю жизнь, бывает. И ненависть отца с сыном, дочери с матерью. Одна моя пациентка, девочка 15 лет, у которой с мамой большие конфликты. Вот когда мать в очередной раз стала ее там ругать за что-то, она сказала, мама, перестань ругаться, давай я тебе сюрприз сделаю, закрой глаза. Мама закрыла глаза, решила, что дочка решила помириться. Девочка подвела ее к зеркалу, говорит, а теперь открой. И посмотри, какие у тебя мешки под глазами, какая-то ты старая, какая-то все морщинистая, мужики на тебя не смотрят, а на меня все обращают внимание, вот ты и злишься. Ну, другие семьи тоже прекрасны, знаете, когда прекрасные отношения у родителей с детьми и так далее. И вот основа этого во многом вот здесь вот еще лежат. Как относишься к своим родителям, так будут относиться к тебе, хотя не всегда, далеко. Насколько удалось преодолеть вот эти вот противоречия. Очень интересные вещи, которые называются сиблинговыми расстройствами. Сиблинги – это дети, рожденные от одних родителей. Есть братья и сестры, там братья, сестры, сестры, которые друг друга очень любят, поддерживают всю жизнь. А есть, которые ненавидят. И опять-таки, если родители... Вот, например, у младшего брата родители жили, старший брат отказывается принять отца, да? Возможно, там были сиблинговые расстройства, возможно, в детстве еще этот старший брат ревновал к младшему. И сейчас, конечно, с отцом у него такие отношения. То есть можно все это исследовать, смотреть. И, в общем, было бы, наверное, достаточно просто. ты так механистично говоришь, что это плохой сын, это хороший сын, хотя, конечно, это, в общем, совершенно неприемлемо. Многое зависит от личностных качеств человека. Совсем недавно у меня был один пациент, который заботит о своей тетке, которая его терпеть не могла. Тетка осталась одна, у него своя семья, он два раза в неделю ездит к ней на квартиру, там такая хорошая еврейская семья, и было предложение еврейской общины забрать эту квартиру и в очень хороших условиях ее содержать, он мог бы ее там навещать и так далее. Но тетка отказалась. Я говорю, так она отказалась, и что? Ну вот я теперь вынужден, а что я еще могу сделать, если она не хочет? То есть вопрос стоит так, вот тетя не хочет, причем тетя, которая у нее особо даже теплых чувств нет. Но это человек, который считает своим долгом ездить, он выполняет свой долг племянника, так что это зависит еще от личностных качеств таких, и ему даже в голову не приходит, что можно там насильно ее куда-то там пихнуть, и совсем ему не нужна эта квартира, то есть можно подумать, меркантильные какие-то вещи, там совсем вот этого ничего нету. Люди разные.
Бывает трагедия, когда старший брат не забирает к себе отца из приюта, потому что ссорился в детстве с младшим братом, которого, допустим, родители больше любили. А бывает, человек просто остается один, беззащитный перед соседями по квартире, как это случилось с Людмилой Александровной, которая с некоторых пор вынуждена скитаться по приютам.
Выгнали соседи. Ну, вернее, домой не пустили. Я потеряла комнату. То у дочки задержусь, то там у подруги. И домой приходила часов 11, так, а потом и 3 дня не приходила. Но я работала еще. Потом прихожу один день, домой не пустили, я на лестнице ночевала. Второй день прихожу, опять не пускают. Ну, не открывает дверь. Потом я звоню по телефону, они говорят, ой, мы меняем замки. Я говорю, так а что ж замки, ключи-то будут или нет? Да-да-да, вы не волнуйтесь, вам будут ключи, все. Ну, так вот бегала-бегала, никак на улице ночевать не могу. Там у меня самая, моего мужа, тетка. Ну, я пошла, я говорю, вот так и так домой мне не попасть. Она говорит, да брось, ты сама останься, говорит, у меня. Ну, я вроде как осталась, ну, согласилась, что буду у нее. Да, вот еще. Меня выписали без меня. Как это можно? И к участковому ходила. Ну что, одна ходить, помощи никакой нет. Участковый мне не помог. Участковый меня в психушку запихал. Представляете, хорошо врач там такой был. Посмотрел, говорит, а что вы пришли? Идите домой и не шутите. Все, вытурили.
Но у вас же остались документы от вашей комнаты, откуда вас выгнали? Что вы вообще на нее имеете право какое-то? Она была приватизирована?
Нет, нет. Потом, когда я обменяла паспорт, там начальник милиции, я говорю, если можно, помогите мне. Ну, он сначала, да, мы поможем, наверное, все. Потом она говорит, такие годы прошли, что очень деньги нужны, денег нет. И вот я потом вот у этой тетки, вот я у нее 20 лет прожила. Потом она получила квартиру однокомнатную и сказала, освободи меня, я хочу жить одна.
А скажите, а семья у вас своя была?
У меня дочка и сейчас есть. И внук, дочка. Я с ними никогда не жила. У меня там против зять. Зять больной, трепанация черепа была, а у дочки рак груди. Когда я осталась вот так, сначала они не знали. Потом, когда я сказала, мне зять сказал, ни в коем случае. Хочешь семью разбить? Ни в какую. У меня и внук уже приезжал, я в больнице же здесь лежала, и туда приезжал, хотел мне. Так куда? Некуда. У них там 15 метров и 10, по-моему.
Один внук.
Один. И дочка так больная, что, ой, и слепая, я же совсем слепая, и не встретиться, и не, вот, приедут, ничего не знаю, и, в общем, как в мешке сижу вот так вот.
Правда, бывает и так, что старого человека, допустим, лежачего больного, действительно необходимо поместить в какое-то учреждение, просто потому что за ним нужен постоянный уход. И перед семьей стоит настоящая дилемма – ухаживать за стариком и потерять работу, оставить голодными своих детей или все же куда-то его устроить, говорит психолог Ирина Хоменко.
На самом деле это не очень плохая идея, потому что, понятно, для того, чтобы обеспечить нормальный уход, нужны средства. Но здесь речь идет о том, что даже если вы помещаете человека в другую среду, вне домашнюю, то эмоционально вас никто не освобождает от помощи этому человеку. И сейчас есть мобильные телефоны, да, когда можно в любой момент этому человеку позвонить, поддержать его. То есть вы можете территориально с ним жить на разных площадках, но эмоционально эта связь оказываться может. Поэтому дети, которые говорят, что я не могу содержать свою там больную мать или отца, и поэтому я сдал их куда-то, да, и это как бы вот не моя вина, потому что я должен зарабатывать деньги. Одно другому не мешает. То есть зарабатывайте деньги, но не оставляйте ваших родителей в эмоциональной блокаде.
Возвращаясь к квартирному вопросу, нельзя не заметить, что случай, о котором рассказала Людмила Александровна, конечно, крайний, но совместная жизнь нескольких поколений и без крайности бывает весьма несладкой, говорит правозащитник, бывший петербургский парламентарий в 4 созывах Наталья Евдокимова.
Очень много ко мне приходит людей на прием именно по этим вопросам. Старики в основном приходят, ну вот недавно, профессор, доктор наук, который и премии имел, и льготник. Двухкомнатная квартира. В одной комнате 10-метровой они живут с женой, а в другой комнате 20-метровой живет их дочь с сыном, который уже учится в высшем учебном заведении. Вот представьте себе, еще, в общем, молодая женщина и взрослый парень, да? И они в 10-метровой. Все нормально. У них 9 с копейками метров на человека.
Все нормы соблюдены.
К сожалению. Во-первых, нормы у нас, конечно, еще те. Во-вторых, самое ужасное в этой ситуации, что родные, близкие люди начинают мешать друг другу. Ведь несколько программ-то принято городом. Но самое главное из них, с моей точки зрения, это вот это молодежи доступное жилье, в которое все-таки принимает участие и федерация. Но, да, за тебя первый взнос могут внести. И ты можешь в эту квартиру уехать. Но представляете, какую сумму нужно платить ежемесячно? И это постоянно над тобой дамоклов меч. Очень серьезная вещь, очень многие узлы, так они и не разрублены тоже. И стариков жалко, и молодых всех жалко.
В чем же выход? Ведь есть же в западных странах такое понятие, как социальное жилье. Правда, не во всех. В Южной Европе, в Греции, например, его нет. В Америке тоже мало, всего 2-3%. Зато в Великобритании, Финляндии, Голландии, Германии это заметная доля – 15-20%.
Социальное жилье строится, но оно строится крохи по сравнению с потребностями.
Говорила Наталья Евдокимова.
Положение стариков в семьях в России, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на нашу авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Пришло ли время рассекретить документы по Катынскому делу? Об этом в день 2 судебных процессов по спорной проблеме говорим с руководителем польской программы «Общество Мемориал» Александром Гурьяновым, журналистом Вацлавом Радзивиновичем и адвокатом Анной Ставицкой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расследование Катынского дела главная военная прокуратура вела начинать...
Хотелось бы видеть наше взаимодействие беспристрастным и лишенным
сразу
войны.
После пожаров произошел ряд громких отставок.
Не задержать Младича – это худший сигнал, какой только можно послать всем будущим судам.
ЮНЕСКО, которая проводилась для проекта, она посоветовала...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».